«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Сергей Бунтов на микрофон, а сейчас Ольга Бычкова. Оль, привет.
Привет.
Сейчас мы будем слушать Марти Ахтисаари, но вот вначале у нас будет время поговорить потом об обстоятельствах этой встречи. Скажи, пожалуйста, что это была за встреча?
Да, значит, так получилось, что радио «Эхо Москвы» договорилось о большом интервью с Марти Ахтисаари, который, как мы знаем, был спецпредставителем Организации Объединенных Наций по Косово, президентом Финляндии, и он получил Нобелевскую премию мира.
10-го получит.
Вот 10-го он будет как раз уже ее официально получать на следующей неделе. Ну и, соответственно, вчера и позавчера я летела в Хельсинки. Вчера утром мы встречались с Марти Ахтисаари в его офисе организации, которую он сейчас возглавляет. Это организация, которая занимается как раз урегулированием кризисов, которые существуют, как мы понимаем, в больших количествах в разных частях света. Ну, вот, собственно, и все. Мы беседовали почти 40 минут. Вот сейчас вы услышите целиком, безо всяких изъятий и искажений, исправлений, всю эту беседу. Ну, вот сколько дали времени, 40 минут?
Да,
столько
вот
она
это,
и будет сейчас
вот
у нас в эфире.
А организация, вот какие последними конфликтами она занималась?
Значит, эта организация... Нет, там он об этом говорить не будет, потому что там уже времени было не очень много, а вопросов, как вы
масса,
сейчас поймете,
да,
была, конечно, масса и по Косову, и по Грузии, и по экономическому кризису, и по Нобелевской премии, и так далее, и так далее. Ну, надо сказать, что эта организация, которую он возглавляет, она называется действительно организация по предотвращению, по урегулированию кризисов. Она существует уже несколько лет, и входит туда в основном... Ну, вот в основном составе это финские политики, и также есть еще международный состав, куда входят представители разных международных организаций, Организации Объединенных Наций, например, или там Рокфеллерского фонда, или из каких-то структур, тоже связанных с ООН. И они занимаются кризисами в Африке, предположим, или на Ближнем Востоке, или в Восточной Европе.
Насколько они авторитетны, как тебе кажется?
Ну, я не знаю.
Как эксперты?
Как они пытаются, как многие, как мы знаем, европейские структуры, они пытаются как-то вот усадить спорящие стороны за стол переговоров.
Это самое
главное. Да. И воздействовать на тех, кто в этих конфликтах принимает решения.
Мы сейчас слушаем интервью Марти Ахтисаари, которую Оля взяла в Хельсинки вчера.
Господин Ахтисаари, прежде всего, мои поздравления по поводу присуждения вам Нобелевской премии мира. И прежде всего я хотела бы спросить, что должен чувствовать человек, который стал лауреатом такой награды?
Конечно, сказать, что я счастлив, это значит ничего не сказать. Я очень рад, что Нобелевский комитет решил принять решение в мою пользу. Я был кандидатом на лауреатство, насколько я понимаю, уже в течение нескольких лет. Я много занимался мероприятиями по посредничеству, по установлению мира в разных точках мира. И, наверное, моим самым большим достижением это было решение, долгий процесс, который начался еще в 70-е, в конце 70-х годов и закончился в 90-е годы с обретением независимости Намибии. Это был долгий-долгий период переговоров, очень трудный и интересный, к тому же, потому что он начался еще в то время, когда холодная война была в разгаре, и было трудно получить полную международную поддержку со всех сторон этому процессу. Англия, Франция, Германия в 70-е годы принимали большие усилия, затем Советский Союз подключился к этому процессу, когда пришлось вывести кубинские войска из Анголы. Это продвинуло этот процесс сложный вперед. И, возможно, Намибия, конечно, мой самый крупный дипломатический, если хотите, успех как переговорщика. Я ее так расценивал.
О чем будет ваша речь на церемонии награждения Нобелевской премии мира?
Вы увидите или услышите, потому что церемония состоится 10 числа. И там я, наверное, обращу внимание на то обстоятельство, что усилия по поддержанию мира очень важны, что те, кто имеют власть сегодня в мире, руководители государств, могли бы использовать свое влияние для того, чтобы, если хотите, разруливать конфликты, разрешать их, а не усугублять их и не заставлять эти конфликты тлеть вечно. Есть очень большой список вещей, проблем, которые надо разрешить, по моему мнению. Я твердо верю в то, я это раньше говорил, что любые конфликты, все конфликты можно разрешить. Нет неразрешимых конфликтов. Нужна только поддержка главных действующих лиц в этих конфликтах. Нужен контакт между ними. И Соединенные Штаты, Россия, ООН, Евросоюз должны выполнять свою работу. И я уверен, что и ближневосточный кризис можно в конце концов разрешить, потому что это сильно ухудшает отношения в мире. И то же самое относится к нынешним тлеющим конфликтам, таким, как в Афганистане.
А вы знаете о том, что очень многие люди в России не могут простить вам Косово, вне зависимости от этого?
Но это их проблема, это, надеюсь, это не моя проблема. Я не думаю, что эти люди по-настоящему знают, что происходило в Косово. Я очень грустно воспринял то, что там происходило. Когда была ситуация косовская, в 1989 году, когда Милошевич растоптал собственную конституцию и нарушил статус косовский, выгнав албанцев из своих земель, лишив их работы, и начал подавлять их таким образом, что это вызвало ответную реакцию с албанской стороны, и вещи раскрутились таким образом, что стало невозможно эту проблему решать спокойно. Я говорил своим русским друзьям об этом, когда мы обсуждали, что очень грустно, что события приняли такой оборот. Но вы ведете себя так, как будто Россия поддержит самого жестокого диктатора, любого диктатора, который может лишать граждан их прав. Как это можно делать? И почему вы при этом говорите, что это ничего не имеет общего с суверенитетом, с вопросом территориальной ценности? Я говорю, что это серьезные вещи, которые, раз нарушив, нельзя потом вернуть в прежнее русло. Современное русское мышление не очень это понимает. Наверное, вы сами много пережили, поэтому так отнеслись к тому, что происходило с Косово, но нужна была совсем другая политика, и нужны были другие подходы для того, чтобы решать конфликт в то время по-другому. Сейчас время ушло, и Россия, к сожалению, поддержала не самую конструктивную позицию в этом вопросе. Есть принципы определенные, которые многие руководители государств уважают, их нельзя нарушать. И международное сообщество, поэтому его задача, должна соблюдать эти принципы. Так всегда было. И так было в 2005 году, когда я принял на себя эту миссию по урегулированию в Косово. Я не вижу здесь сейчас никакого другого решения в Косово, кроме того, которое я предложил в своем плане.
Я не думаю,
что по содержанию моего плана было какое-то большое несогласие. Кроме независимости, никакой другой альтернативы не было. И Россия в этом смысле, ее позиция была одинока в мире, я бы сказал, потому что все понимали, что это необходимо.
Если говорить о том, как сегодня люди думают о ситуации в Косове, вот у меня есть, например, некоторое количество вопросов от наших слушателей «Эхо Москвы» как раз о Косове и Сербии.
Да.
Например, слушатель Бунчук из Челябинска пишет: «Господин Ахтисари, в России большинство считает, что отторжение Косово от Сербии есть результат стратегии НАТО, а не стремление косоваров к независимости. Почему, защищая их права, Запад допустил этнические чистки сербского населения в Косове, проигнорировал резолюцию Организации Объединенных Наций?»
Прежде всего, позвольте мне очень важную вещь сказать. Могут быть самые разные мнения. если люди не знают фактов, и вот я уже сказал, факты таковы, что Милошевич начал репрессивные меры против албанцев, которые жили на этой территории. В этом корень проблемы. С годами, когда ООН приняла здесь участие в этом конфликте, сербы, которые жили в Косово, они в какой-то мере так стали жертвами той ситуации, которую создал Белград. Они стали заложниками. Они получали треть своей зарплаты, допустим, от Приштины. В мое время они имели средства к существованию. От Приштины, а не от Белграда. И нам говорили, что если вы не будете сотрудничать, то вы потеряете работу. Сербия ни в какой мере не помогала создать ситуацию, которая бы привела бы к мирному разрешению конфликта. Жизнь в Косово для сербов тяжела? Нет, это неправда. И мой план как раз был призван защитить сербов, особенно тех, которые живут в Косово. И я знаю, что никто против этих позиций не выступал, потому что речь шла не только о независимости для албанского населения, а речь шла о том, чтобы обеспечить мирное сосуществование, максимальную защиту всех тех этнических групп, которые проживают на этой территории. Но их жизнь действительно ужасна, потому что сегодня сербы отказываются сотрудничать. И в этом плане они стали своими собственными врагами. Не они отторгнуты странами НАТО, а они сами не хотят идти на сотрудничество.
Но вы удовлетворены тем, как ситуация с Косово выглядит сегодня?
Нет. Нет, это очень нелегко. Декларации, которые я говорил, реализовать на практике. Но реалии жизни таковы, что Косово сейчас независимая территория и останется ею. Она будет независимой. И еще страны будут, которые признают ее. Сейчас уже больше... Вы знаете, когда Финляндия получила независимость, нас признало меньше стран, чем тех стран, которые сегодня признали независимость Косово. Вот такая была ситуация историческая. Но тогда было меньше независимых стран в мире, конечно. Косово останется независимым в любом случае. Она уже начинает вступать в ряд международных финансовых институтов, экономических организаций, и диалог этот будет открыт для всех и для них. Это реальное государство уже. Моя страна тоже, Финляндия, признала это государство. Мы признали паспорта, которые выдаются в Косово.
Есть еще другая часть этой проблемы, которая очень важна в России, это ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии. Вот у меня буквально, я вам приведу только несколько вопросов от наших слушателей на эту тему. Например, Игорь Васильев из России спрашивает, когда вы готовили свой план независимости Косово и Метохии, не думали ли вы, что создаете прецедент, который будет использоваться другими государствами и группами в мире для достижения собственных целей, как произошло, например, с российским руководством в признании независимости Абхазии и Южной Осетии? Или Константин из Санкт-Петербурга спрашивает, с вашей помощью создан прецедент, которым воспользовались власти России, и у Константина к вам поэтому серьезные претензии. Фактически, пишет он, ваша деятельность способствовала грузино-российской войне. Не считаете ли вы, что вам нужно публично отказаться от Нобелевской премии мира?
Нет, я не думаю. Ответ на вопрос Константина простой – нет. Меня удивляет, как люди по-разному смотрят на вещи. Прежде, в любом конфликте, в котором я участвовал, а их было очень много, все эти конфликты были разными. Sui generis – это были различные случаи, все ни один не похож на другой.
Никаких прецедентов?
Нет. Единственное общее, что вести переговоры в любом случае всегда очень трудно. Дело в том, что Косово это с 1999 года это проект ООН. Строп Тальбот мне поручил этим заниматься. Мы начали этим заниматься. Я начал этим заниматься. И сейчас роль ООН, конечно, стала меньше в этом вопросе. Но, тем не менее, именно там был выдан мандат на решение проблемы Косово. Что касается Осетии, ситуация такая совершенно другая. Там этого не было. Поэтому зачем сравнивать? Это первое. Нету, так сказать, повода говорить о прецедентах. Конечно, можно претендовать за уши все, что угодно. Понимаете, говорить о том, что Косово – это решение, которое вызовет новые проблемы в других частях мира. Вы знаете, получается так, что если вы хотите против этого тезиса возразить, то тогда нужно разрешить любой стране как угодно издеваться над своими собственными гражданами, чтобы они терпели и не стремились уйти из этой страны. Как это делал Милошевич? Поэтому мы можем критиковать состояние дел в Грузии, в Осетии, в других местах, но нужно понимать, что эти конфликты возникают из разных ситуаций. И нельзя сказать, что мы не будем решать одну проблему, потому что где-то еще эта проблема была решена именно так, а не иначе. Проблемы надо решать по мере поступления. Я думаю, и всегда говорю, что дело не в том, как много стран признали статус-кво, может быть, 60, может быть, 70% признают. Важно, кто это признает и на каких основаниях. Крупные экономические державы, главные державы мира признали Косово, и это главное в политическом решении. Поэтому ответ мой такой.
Everyone is aware that there are problems all over.
Что проблемы существуют по всему миру.
I think there are more than 100.
Существует как минимум 100, а может быть больше горячих конфликтов сегодня в разных точках планеты.
They have their life of
their. В каждой конфликтной ситуации есть собственный сценарий развертывания, собственная жизнь. Они развиваются как живые организмы. И то же самое происходило в Грузии и в Осетии.
А что вы думаете о независимости Южной Осетии и Абхазии?
Who has recognized that?
А кто признал независимость Абхазии и Осетии, Южной Осетии? Ну, вот видите, 2-3 государства. Понимаете, послушайте, тот факт, что Россия вошла на территорию, собственно, Грузии, был ошибкой. Надо через это пройти, признать это и идти дальше. Будем надеяться, что ситуация будет разрешена рациональными путями сегодня. Надо просто знать реалии жизни и исходить из этих реалий жизни. Иначе, если мы будем подходить с одной меркой ко всем конфликтам, то мы ничего не добьемся. Понимаете, жизнь устроена так, что надо решать проблемы по мере их возникновения, по мере их поступления. Почему нужно ситуацию в одной точке планеты привязывать к ситуации в другой точке планеты? Независимо от того, нравится это людям или нет, я всегда говорил. Это говорили также те, кто меня знает. Главная моя задача — это дать честные предложения на стол переговоров. То, с чем я могу сам жить. Что бы я ни делал в своей жизни, я всегда говорил это в Совете Безопасности. Для меня не важно, примете вы план Афисари или нет, я должен сохранить свое лицо. И мой план будет честным планом. Я никогда не юлил и никогда не интриговал.
А действительно, правда, что вы родились в Выборге, в Карелии?
Да, это правда.
И вы приходилось вам там бывать уже во взрослом
возрасте?
Ну, не в последнее время. Я несколько лет назад был, после того, как я уже перестал быть президентом, я поехал в Выборг. До того я никогда не бывал в своем родном городе. Вот, вы знаете, поймите, я родился в 1937 году. Мне было всего 2 года, когда Советский Союз вторгся в мою страну. Поэтому я мало что помню об этом. Это очень смутные воспоминания. И у меня о Выборге нет никаких таких детских воспоминаний в период между двумя войнами. Только память о железнодорожном вокзале, который бомбили. И я, когда приехал туда, увидел, что вокзал остался, вот остов его остался, он восстановлен, но это тот старый вокзал. Это я еще помню, вот из каких-то смутных детских воспоминаний. Вот это я помню. Это мои личные, как бы, ощущения. Но я никогда не возвращался туда во взрослом состоянии.
No, it's sad because
это печально,
I'm also supporting the efforts to get the
потому что я поддерживаю
Alvar Aalto designed library to be
усилия по передаче Финляндии библиотеки финской литературы. Многие другие шаги. Но в основном только архитекторам интересно вот те усилия по передаче библиотеки, которые я предпринимаю. И я пытаюсь им помочь этот вопрос решить позитивно.
Город большой и маленький.
Это печально для вас, что Карелия, часть Карелии сейчас находится в составе России, а не Финляндии?
Конечно.
Но
мои родители, поколение, многие моих предков там жили, там родились. Для них это было очень трудно. Эти тысячи людей, которые вынуждены были уйти с тех территорий, переселиться в другие части Финляндии, им было очень трудно, конечно. Такой опыт не забывается. Это опыт перемещенного лица, он надолго с вами. И, кстати, он объединяет людей, заставляет их чувствовать локоть друг друга. Поэтому в моей семье, в большой моей семье, с моими родственниками, знакомыми, моей бабушке сейчас уже за 90, около
90.
Она старая, самая старая из нас. Я, кстати, должен двигаться быстрее, потому что я приближаюсь к этому возрасту скоро. Но я хочу сказать, что молодое поколение совсем по-другому это воспринимает, чем старики. Для них это менее травматично намного. И они по-другому это ощущают. Они, многие даже не помнят об этом.
Но
это был несчастный опыт, грустный, горький опыт для моей страны. Но так случилось. Таков исход.
Но этот опыт, он повлиял на ваше отношение к России или к русским?
Нет. У меня очень добрые друзья среди русских. И в Косово у меня были очень хорошие отношения с русскими дипломатами. Я работал в России, в Намибии, в тесном контакте с российскими, советскими дипломатами тогда еще, с коллегами. Поэтому великолепные были отношения с русскими, а очень хорошие, добрые друзья были они. Многие из них были бы очень счастливы, если бы я им позвонил и пригласил их принять участие в мире по поддержанию мирных операций. Они очень высокие профессионалы, многие из тех, с кем я сталкивался из русских, они прекрасные профессионалы. И я думаю, что очень важно, чтобы они участвовали в такого рода акциях по поддержанию мира. У нас могут быть разные мнения, и это естественно в жизни. У всех есть разные взгляды, но это не значит недружественности по отношению к другу, людям, имеющим разные точки зрения. У меня есть куча друзей, с которыми я совершенно не согласен, я не разделяю их взгляды, но это не мешает нам быть друзьями и иметь отличные отношения. И еще я добавлю, простите. У меня нет никаких нехороших чувств по отношению к русским. Я всегда говорил, что я восхищаюсь вашей культурой, и вы можете ей очень гордиться. Это великая культура. Литература, музыка, живопись. Это огромный вклад в мировую культуру. Спорт, балет. Поэтому, есть, как у всякой нации, Мы можем гордиться своей культурой и можем испытывать такой же интерес к соседским культурам, соседним культурам. И именно такое отношение у меня к вам. Я был в совете директоров, вот как раз именно культурных фондов, с моими коллегами, которые проводят мастер-классы, ведут обменные культурные акции. Да, это всегда интересно. Да, интересно, действительно. Вы знаете, у меня есть много друзей-музыкантов, кстати, и которые вот мои друзья будут выступать в Осло, например, сейчас музыканты с концертами. Я всегда за этим слежу, это, знаете. У меня, честно говоря, вкус музыкальный очень традиционный. Старые мастера и в живописи, и в музыке, классические композиторы. Сын мой уже по-другому к этому относится. Он и современную музыку любит. Вот. А я все-таки придерживаюсь в основном классических вкусов, таких традиционных вкусов классической музыки. Вот. И всегда слушал я его ООН, и в других местах, где исполнялся музыка. Сын работал когда-то на Nokia, да, но сейчас он там не работает уже больше. Но он тоже, кстати сказать, очень любит музыку. Вот интересно. И современную, и классическую. И жена моя тоже очень любит современную классическую музыку современных композиторов. И я говорил, что если у тебя хоть где-то должны быть консервативные взгляды, то пусть они будут в области музыки. Вот это моя такая точка зрения была личная.
Давайте вернемся к политике, если можно. Вот как раз о том, что происходит с Финляндией. Владимир Санкт-Петербурга спрашивает вас, насколько целесообразно вступление в Финляндии в НАТО в связи с агрессивным, извините, поведением России.
Относительно НАТО.
Я
всегда говорил, что мы должны вступить в НАТО. Мне казалось, что для Финляндии это хорошо. Но не потому, что нам Россия угрожает, не поэтому. Финляндия – это западная демократия, страна западной демократии. Я считаю, что если вы принадлежите этому миру, этому клубу стран, западных демократических стран, то тогда, как и канадцы, как и американцы, как и европейцы, вы должны принадлежать и к натовским структурам, который open, открыт для любой страны западной демократии. Не более, не менее. Вот такова была моя позиция. Поэтому я говорю, да, надо вступать в НАТО, в Финляндии, как и любой другой западной демократической стране. Вот позиция. Но это не потому. Я не вижу никакой вообще русской угрозы в Финляндии, абсолютно никакой. Россия – это не Советский Союз. Я начал это тоже понимать, что это разные вещи.
Ну, тогда логически надо сказать, что Россия не является частью западной демократии.
Пока еще нет, но я надеюсь, что со временем она будет тоже. Мы дойдем до того момента, который я часто хочу сказать, что в сегодняшнем мире гораздо меньше внешних угроз нашим странам. Послушайте, я не знаю ни одной западной страны, которая бы угрожала России. Я не знаю таких, назовите мне. Но нет, нет никакой угрозы со стороны Запада России. Я убежден, потому что и Россия не угрожает ни одной западной державе. Поэтому я думаю, что в целом в сегодняшнем мире у нас гораздо больше внутренних угроз, чем внешних угроз. Странам надо решать проблемы, которые у них внутри накапливаются. Там основные угрозы находятся. А вовсе не со стороны внешних соседей. Для России надо бороться с коррупцией. Надо устанавливать верховенство закона и права в вашей жизни внутренней. Я думаю, это главная проблема. Это главные ваши враги. Никто сегодня не будет использовать внешнюю угрозу для того, чтобы решить проблемы внутри страны. Я недооцениваю угрозу терроризма. Ее нужно учитывать и нужно вести борьбу. 1.2 миллиона миллиарда человек перемещенных лиц, а работа на 300 миллионов есть. Значит, миллиард людей без работы в мире существует. Вот вам, пожалуйста, питательная основа для терроризма, для недовольства, для радикальных взглядов. И нужно, конечно, делать все, чтобы дать работу большему числу людей. Поэтому проблемы сегодня в мире очень серьезны. Их надо признавать. Я думаю, что если каждое общество будет решать свои внутренние проблемы и угрозы, и видеть их внутри, а не снаружи, тогда, наверное, мы консолидировали бы мир, и он стал бы гораздо лучше, чем он сейчас.
Но почему тогда отношения между Россией и Западом такие сложные сейчас?
Ну, я не знаю, какой у вас на этот вопрос ответ. Возможно, анализ состоит в том, что люди часто мыслят стереотипами, а не анализируют реальную ситуацию. Понимаете, мы нужны друг другу на самом деле. И в области энергетики у вас есть то, что нужно Европе. И в Европе есть то, что предложить России. Понимаете, недостаточно иметь какие-то ресурсы. Их надо кому-то предложить, и их должен кто-то купить, приобрести. Тогда они важны. Поэтому я думаю, что надеются, еще есть люди, которые все еще живут реалиями холодной войны. Но мы уже прошли этот период, когда был Советский Союз, и он находился в состоянии холодной войны с западным миром. Я не знаю сейчас ни одной страны, которая бы реально хотела бы к холодной войне вернуться. Это было бы верхом глупости. И когда у нас нету теперь внешних угроз, теперь мы можем лучше сконцентрироваться на решении общих проблем, на объединении наших усилий для того, чтобы улучшить жизнь наших граждан, а не тратить деньги на гонку вооружений. Мы можем сейчас сделать многое для своих граждан, гораздо больше, чем мы делали раньше.
Мы должны молодежи говорить, что они сами отвечают за свою собственную жизнь, когда они входят в эту жизнь. Они не должны надеяться на то, что общество или дядя будет для них что-то делать. Они сами должны входить в жизнь активно. И общество должно поддерживать новые поколения, давать условия для того, чтобы мир менялся. Как в Финляндии ощущаются последствия того, что называется мировым финансовым кризисом?
Сейчас нам лучше, чем было в начале 90-х годов. Когда я был президентом, у нас была жуткая безработица. Поэтому я сразу создал рабочую группу по решению именно этой проблемы в Финляндии. Рекомендации были очень хорошие, трезвые. Вот. Мне никто не говорил, что не надо в это вмешиваться. Наоборот. И следующее правительство, которое пришло на смену тому, которое я... с которым я работал, решил очень много вопросов. Я всегда говорил, что кризис помогает оздоровить общество. Сотрудничество начинает возрастать. И уровень сотрудничества между странами Евросоюза действительно поднимется на новый уровень для решения кризисных ситуаций, которые сейчас в Европе мы видим. И это не только затрагивает Европу, но и другие страны. Это большой разговор. Но я думаю, что мы столкнемся с тем, что будут нелегкие годы впереди. Они будут более трудными, чем предыдущие годы. Но я думаю, что мы удержим ситуацию. И мы должны сделать так, чтобы определенные вещи были реализованы, новые вещи. Мы должны улучшить работу финансовых организаций, финансовых институтов и национальных, и международных. И один из моих друзей, инвестиционных банкиров, сказал мне, что в ситуациях с Соединенными Штатами обстоятельства сложились так, что их внутренняя ситуация стала транспонироваться на всю Европу. И у нас стало еще хуже, чем у них было. То есть эффект домино как бы пошел. Экономически это серьезный вызов. Понимаете, бывают социальные решения, которые очень трудно принять. Но надо искать эти выходы. В целом, Я считаю, что сейчас с кризисом Европа справляется лучше, чем можно было бы на это рассчитывать. Мы видим, что все одинаково, так сказать, находятся под ударом, и, тем не менее, ищут общих решений, принимают рекомендации, и хотя много денег было потеряно, кризис, наверное, будет преодолен. Мы, как маленькая страна и относительно небольшая экономика по объему, должны делать то, что мы делали в прошлом, создавать инновационные отрасли, развивать занятость внутри страны. Раньше это удавалось делать. То есть это традиционный уже становится способом выхода из трудных ситуаций.
Извините меня за этот вопрос. Он последний, который я хотела бы вам задать сегодня. Но не могу этого не сделать. Что вы собираетесь сделать, распорядиться, как такой огромной суммой денег, как Нобелевская премия?
Значит, я свой счет в банке не закрою, и эти деньги положу на этот счет, и буду процент получать с этой суммы.
Но
не только, конечно, так сказать, это. Надо посмотреть, понимаете? Может быть, я помогу тем в своей семье, кто недостаточно обеспечен. Но, честно говоря, основное решение я доверю своей супруге. Потому что я, как бывший президент, я никогда не был богатым человеком в своей жизни. Я гражданский служащий, я не политик. Поэтому я, как чиновник, мало чего имел и не был всегда богатым, как делают некоторые политики, такого у меня не было. Поэтому один раз, получив эту сумму, я думаю, что у меня нет амбиции снова входить в политическую жизнь. Я выполнил свой долг в 1971 году. И теперь я хочу как бы отдохнуть, порадоваться жизни. Вот. И мне, наверное, эта сумма поможет это сделать. Я хочу делать то, чем я занимался до того, как я стал президентом. Быть обыкновенным гражданином. У меня нет возможности, так сказать, недостатка возможности проводить время хорошо, смотреть мир, быть знакомым с очень образованными людьми и прекрасно проводить время. Поэтому я буду слушать, что мне скажет моя жена. Я не обязательно буду тратить эти деньги. Это же не главное, потратить деньги. У меня достаточно комфорта в жизни. Я предпочитаю простую жизнь. Мне много не надо, мне хватает тех средств, которые у меня есть. Поэтому я могу сказать так, что эти деньги мне не нужны на какие-то необходимые траты. 80 километров я могу проехать всегда на моей машине до центра города, со своего участка. Я могу наслаждаться там простой жизнью, я могу часто посещать своих друзей. Я могу путешествовать, но я много путешествовал по миру, так что и это уже не мотив для моей деятельности. Мне сейчас не нужно работать и зарабатывать себе на жизнь. Я работаю, потому что мне нравится работать, а не потому что мне нужны деньги. Я работаю на неправительственной организации. Вот так вот я провожу свое время. Так что в целом я хочу иметь больше свободного времени, чтобы ходить на концерты, в оперу ходить, вот, и культурно проводить досуг. Я очень часто, ну, знаете, когда из России приезжают, люди думают мне, а что вы думаете насчет Нобелевской премии? Я говорю, мне моя жена давно еще говорила насчет, говорил про пример с русской поэтессой Ахматовой. Она говорила, что популярность и непопулярность, это никакой разницы не имеет. Знаете, вот когда ты это понимаешь, вот как понимают это поэты, то тогда у тебя достаточно уверенности в жизни, что ты справишься с тем, что тебе предстоит. И я именно так и подхожу к своей жизни. А другой принцип еще. Каждое утро для меня начинается жизнь снова. Это не последний день, а каждый следующий день для меня это первый день моей жизни, и я начинаю его с открытого, чистого листа. Это не последний лист, а именно первый. Вот очень простые правила. Ахматовское и вот это правило, которое позволяет мне жить. Я думаю, что вот я бы так ответил на то, что я буду делать с этой премией. Я считаю, что люди должны жить простой жизнью. Понимаете, это главное. Я как финн в это верю. Понимаете, гораздо больше интеллектуальных ценностей тогда тебя открывается, когда ты ведешь простой образ жизни, нежели чем какой-то другой.
Спасибо большое, господин президент.
Пожалуйста.
Это был Марти Ахтисари, с ним беседовала Ольга Бычкова. Ну что, Оль, какие тебе
ощущения? Да, мы сейчас вот воспроизвели вместе с переводчиком Виктором Немчиновым на два голоса снова эту беседу. Ну, что я тебе могу сказать? Я понимаю, что как и во всех остальных вопросах в истории с Косовом, например, или с Южной Осетией, или с чем угодно, существуют разные мнения. И вот они такие, какие они есть. Мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, но позиции людей, они вот могут отличаться от нашей. Это данность.
А, не знаю, в смысле, от нашей какой?
Ну, от нашей, например, которая популярна в России.
А, популярные в России позиции. Ну, позиция там прихвостинша, это они все сделали, и финны всегда будут мстить за зимнюю войну 1939-1940 года. Но это такое.
Ну, кстати, вот про зимнюю войну, ведь он тоже сказал Ахтисари сейчас. Я его спрашивала об этом, поскольку он родился в Выборге. И когда ему было 2 года, его семья как раз оттуда вынуждена была бежать. Ровно из-за этой самой зимней войны. И он сказал, ну да, это печальная страница в истории, но вот она была. Все, это было, ничего не поделать.
Хотелось бы, чтобы в кавказской проблеме, осетинской, абхазской, были бы хоть какая-то сторона, сделала бы 1/10 того, что сделала и комиссия Ахтисари, что сделали для, как это происходило в Косово. Ведь если не упираться рогами, а посмотреть, как это все происходило, и как попытки урегулирования Косово и с привлечением к переговорам, какие они были. Мне кажется, что это достаточно патетическая история. Идеального варианта нет.
Идеального варианта нет. Но вот, знаешь, я что поняла вот именно из этой беседы? Я как-то не осознавала этого раньше, но я поняла такую вещь, что вот, скажем, для такого переговорщика, как финский бывший президент Марти Ахтисари, для него, оказывается, как мне показалось, в этих историях важно... Не буква какого-нибудь закона или резолюции Организации Объединенных Наций даже, или там чего-то. Вот есть некая реальность, и есть необходимость добиться консенсуса и понимания всеми или многими сторонами выхода из этой истории. Вот если этот выход как-то всеми обсужден и найден, вне зависимости от того, на что он юридически опирается или не опирается, но вот он найден и признан.
Юридически,
да?
Исторически,
конечно, политически, как угодно. Вот если этот выход обсуждается и каким-то образом находится и признается большинством, значит, этот выход является выходом.
Да.
Если упираются рогом...
Пусть это наименьшее из зол, например.
Ну, например, да. Поэтому мне кажется важным, что, например, он сказал, что в результате независимость Косово признали очень многие страны. А, например, независимость Южной Осетии и Абхазии, как мы знаем, мало кто.
А вполне
вот мне показалось,
ней,
что для него этот момент очень важен.
Вполне могли прийти и к независимости Абхазии, и к независимости Южной Осетии от Грузии. Вполне могли прийти, если бы 15 лет это были действительно настоящие переговорные усилия. Хотя бы часть этих 15 лет была потрачена. И могли бы прийти к выводу, наверное, это было бы логично, что не может ни Южная Осетия, ни уж точно Абхазия быть
находиться
в составе Грузии.
Да. Потому что такая реальность.
Потому что такая реальность.
Да.
Тогда бы решали гуманитарные проблемы, тогда бы решали проблемы, между прочим, и бизнеса, который существует
в Абхазии. Знаешь, вот у меня на самом деле нет однозначного отношения к этому, потому что я понимаю, что дух и букву законов и резолюций тоже надо чтить. Но я понимаю, что вот есть такая позиция, которая заключается в том, что все стороны должны быть выслушаны, и если если на переговоры должен уйти десяток лет, как это было в случае с Намибией, о чем он рассказывал, значит, на это уйдет много лет. Но это лучше, чем вот упираться рогом и там въезжать танк.
Ахтисари был какой молодец в нашем представлении, в советском представлении. Какой молодец, когда про Намибию ты и договорился. Нет, исходите из достаточно простых истин, что переговоры, каким бы они ни были, лучше войны, что лучше болтать, чем убивать. Мне кажется, что это такая исходная позиция, очень правильная.
Да, это, кстати говоря, фундаментальная европейская позиция. То есть вести переговоры хоть до посинения. Угу. Но вот вести их, пока, наконец, не будет найдено какое-то решение. Оно может быть любым, но оно должно соответствовать реальности и пожеланиям максимального, скажем, числа участников.
Ну да. А в представлении ряда людей, просто Марти Ахтисаари, это... И тот человек, не который переговаривался в Косово, а тот человек, который дал независимость Косово, и примерно...
И за это НАТО вручило ему Нобелевскую премию, понимаешь?
Но одновременно, примерно, Марти Ахтисаари, тот человек, который бомбил Белград, вот примерно вот так.
Лично?
Да, лично. Сидел в самолете и нажимал на кнопку еще ко всему, или отдавал приказы. Спасибо. Интервью Марти Ахтисаари прозвучало в нашем эфире, и вот съездила специально в Хельсинки, съездила Ольга Бычкова для этого. Была программа «Город», и не забудьте, я хотел бы анонсировать, что у нас через неделю будет вообще 13 числа польский день на «Эхе Москвы», так очень в сильных масштабах, подробности письмом.